«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе и часто говорим о том, что жизнь меняется, мы меняемся, наши роли меняются, они переосмысливаются, даже самые главные. И вот сегодня будем говорить про отцовство в современном мире. Да, по-прежнему базовый минимум – это хотя бы элементарно платить алименты, ну а вообще-то заботиться о благополучии всей семьи. Но вместе с этим появляется так много новых требований – быть вовлеченным, уметь плести сложные косички, завязывать бантики, оставаться с детьми, отпускать маму в соло-отпуск, летать с сыновьями в горы, выбирать кружки. С одной стороны, мужчины и сами больше интересуются этими вопросами. И есть такой искренний импульс с их стороны. Мы это видим и в поликлиниках, и в парках. Они чаще гуляют с колясками. А с другой стороны, не слишком ли много должен? Не путаем ли мы эти самые роли? И что нужно самим папочкам для того, чтобы быть тем самым вдохновляющим примером, а не демотивирующим, компромиссным вариантом со своей жизнью. О роли отцов в современном обществе сегодня будем говорить. Пишите, как вы ее видите. У нас есть смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию, например, в Телеграме или в ВК, и там тоже можно писать комментарии. Очень ждем. Будем разбираться на конкретных вопросах, на конкретных кейсах, на конкретных примерах и попробуем, может быть, кого-то проконсультировать. Сегодня у нас в гостях клинический и семейный психолог, кандидат психологических наук, автор проекта «Папа, расскажи» Люция Сулейманова. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. И очень хочется сегодня отвечать на ваши вопросы, что вас интересует, что вас волнует, и что вы вообще думаете про современных отцов.
Или, может быть, как раз есть у взрослых мужчин сегодня вопросы про свою собственную родительскую семью и про роль отца, какой она была и чему она, в общем, научила, и как она повлияла на взрослую жизнь, уже собственную. Но для начала давайте вообще разберемся. С одной стороны, вот малышу нужна такая безусловная материнская любовь, и отец, кажется, что выходит на первый план не с первых дней. Вот какие у нас есть периоды, когда роль отца особенно важна?
Ну, безусловно, есть этап, когда ребенок находится с мамой просто по физиологическим моментам. То есть до 3 лет мы все понимаем, что мама – это очень важно, как и всю жизнь.
Мама – это весь мир.
Да-да, мама – это просто весь мир. Но на самом деле первое понимание, что в жизни существует отец как важная часть жизни, происходит тогда, когда начинается этап семейного романа.
То есть это когда дочка хочет выйти замуж
да.
за папу, сын жениться на маме.
Да-да, это вот тот этап, когда девочка начинает примерять, или мальчик начинает примерять на себя какие-то вот матримониальные планы. И вот в этот момент для девочки очень важен папа, потому что, естественно, это определяет ее самооценку на дальнейшую жизнь, и как он себя будет вести в этих обстоятельствах. Будет ли он, в общем, ставить границы в этих отношениях, рассказывать про то, что с одной стороны есть мама, с другой стороны я тебя очень люблю.
Или да. это и будет ты встретишь история... своего мужчину, своего принца, и он тебя будет любить.
Вот.
Да.
Или это будет такая спутанность, что у ребенка возникает фиксация, в этот момент же большая идеализация, естественно, родителей, поэтому лучше, чем папу, я не встречу, и это очень странно, потому что взрослый человек рационально понимает, конечно, что для него это не актуально, а потом там в каких-нибудь техниках а-ля гипнотических выходит ситуация, что в подсознании есть, что лучше папы в мире нет и не будет.
И папа вне конкуренции.
Да.
И опять же, партнер, которого девушка встречает во взрослой жизни, это все-таки не папа, и он не должен так безусловно принимать, да, это другой тип отношений.
Не очень правильно
требовать.
Ну, это знаете как? Это зависит от культуры. Чем архаичнее культура, чем более она консервативна, тем больше там есть история. С одной стороны, больших чувств в виде безусловной любви продвигается нарратив по поводу того, что, безусловно, самый близкий человек – это муж или жена, и воспринимать их нужно безусловно, а не за что-то. При этом есть большой перечень навыков, целей и задач, которым партнер должен удовлетворять. Но вслух говорится, что это, конечно, исключительно по любви.
Ну, вот получается, что до 3 лет вовлеченность папы, да, в воспитание, как раз вообще в весь этот домашний семейный быт, это скорее для мамы, да?
Да.
Для того, чтобы у мамы был нормальный эмоциональный фон. Правильно я вас поняла?
Вы имеете в виду вовлеченность?
До 3 лет, вот когда папа там меняет подгузники, когда папа нянчится с ребенком.
Ну, это просто же сейчас тема новой этики. То есть у мужчин сейчас, на сегодняшний день, есть общественная установка на то, что папа тоже человек, у него тоже есть родительский инстинкт. И, соответственно, этот родительский инстинкт может появляться с самого начала, и он может проявляться во всех тех функциях, которые до этого раньше обычно выполняла мама. На сегодняшний день у нас эгалитарная семья, когда двое родителей равноценные, они оба могут выполнять одни и те же функции.
А вы чувствуете, что есть, скажем так, вот сейчас в обществе запрос и вообще рост популярности как раз нового образа отца и отцовства, как раз такого более эмоционально включенного, доступного, мягкого?
Вы знаете, мне однозначно есть запрос на то, что у мужчины есть эмоциональный интеллект, это перестали отрицать. Потому что у нас, ну, мужчины рождения там 60-х годов, это в основном и раньше, в основном были алекситимики, то есть люди, у которых чувства подавлены. А сейчас, на сегодняшний день, естественно, есть запрос на то, чтобы папа был понимающим, мягким, податливым и так далее. Но тут вопрос, связанный с тем, где люди живут в этой ситуации. Понятно, что если мы говорим, если о городской жизни, то там не нужны навыки, где нужна жесткость,
маскулинность
такая избыточная. Вот. Хотя, будем откровенны, когда ребенок маленький, мы исключительно наблюдаем вот это вот сю-сю-сю, дети, засыпающие на груди у отцов, когда с матерями они гораздо хуже, ну или больше тревожатся. То есть мы видим, что, в принципе, даже самые маскулинные папы
чувствуют
и чувствуют огромную нежность детям, пока они маленькие.
Особенно, когда у них девочки рождаются.
Да, это, проблема, конечно... проблема начинается тогда, когда эти дети входят в тот возраст, когда у них появляется собственное мнение. И вот здесь вот этот вот вопрос договоренностей, вопрос отношений и вопрос восприятия ребенка как ребенка, а не как человека, который там тебя предал. Вот, ну, я работаю с союзом отцов, с ним прекрасным, и как раз слышу, как мужчины наедине без женщин разговаривают между собой, и мы слышим там истории о том, что ребенок совершил какую-то ошибку, отец это воспринимает как предательство. Это его искренняя реакция. Потому что для него это огромный шок, потому что он помнит этого ребенка, там, не знаю, до 12 лет, когда этот ребенок смотрел на него почти как на Бога. И тут в 15 лет он делает совсем не то, что ему говорят. И возникает ощущение бессилия, предательства и больших, ну и, в общем, достаточно больших претензий к этому ребенку.
И тем более ему, его этому не учили, да?
То есть, да.
То есть у отца чувство вины вообще откуда это, да? Мы же вроде этому не учили, мы на
Конечно.
Своем примере это не показывали, откуда эти плохие компании, плохие поступки,
да, и
социально
потом,
неодобряемое поведение.
И потом отцы это проносят через себя, то есть они ставят себя на место этого ребенка и исходят из того, что из любви, из уважения, из всего остального, это поведение быть не должно. А на самом деле там есть масса факторов, которые на это влияют. И, ну, к сожалению, мы все готовы к тому, что ребенок может попасть в определенные обстоятельства. Есть дети, которые склонны к адреналиновому поведению. Есть дети, которые склонны к тому, чтобы у них ну, чтобы совершать какие-то поступки достаточно нестандартные. Но это все определяется изначально. Они очень хороши в каких-то спортивных достижениях, но сложны в ситуациях полного покоя, когда нечем заняться.
Ну, и огромное испытание, конечно, для родителя вовремя это все отследить и принять тот факт, что энергия была или не была направлена в нужное русло, да, вот этого ребенка.
Да, это правда, это же зависит еще от того, что родитель меряет по себе, и он, соответственно, скорее всего, так бы не выстраивал систему своей жизни на месте ребенка. Или он хотел, чтобы так не было, потому что в его возрасте, возможно, он делал то же самое, но ему хочется об этом забыть.
Ну вот мы говорим о том, что с 3 лет там, особенно важно уже вовлечение отца, от 6 лет совсем такой ответственный период. А какие вообще у нас, скажем так, бывают типы отцовства, ну, если можно их классифицировать, потому что где-то действительно папа — это лучший друг, это, не знаю, та самая шея, спина, на которой можно ездить, скакать, вить веревки и так далее, а где-то это, ну, скажем, где-то это метафорично дать ремня и все запретить, да. Мы против насилия, да, но тем не менее, где-то это очень жесткие границы. Это где-то прям, если отец пришел с работы, то по ключу мы определяем уже его настроение, потому как он дверь открывает. И уже у всех стынет в жилах кровь и мурашки.
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, у каждого типа отцовства бывают последствия, которые потом разгребаем мы на наших приемах. Но при этом мы можем по стилям воспитания распределить отцов и по ролям, потому что понятно, что отец-друг нужен в определенный момент, а в какой-то момент нужен, чтобы он был наставником. То есть, ну, в принципе, мы склонны к тому, что нужно учитывать тип личности ребенка, потому что одному ребенку нужны более жесткие границы, а другому ребенку нужны более широкие границы, более мягкие возможности, потому что он и так внутри тревожный. Поэтому можем быстренько пробежаться по типам отцов и их обсудить.
Давайте, давайте. Вот вы уже сказали наставник, да?
Да, наставник, то есть это то, что просто... Чему мы бесконечно курим фимиам, потому что это отец, который обладает большим авторитетом. То есть он, во-первых, ставит правила, но правила понятны. Он их разъясняет. У него есть четкая система поощрений и там четкая система каких-то ограничений, но ребенок об этом полностью предупрежден, и, соответственно, у отца есть авторитет, который исходит из его вот этого способа поведения. Слова не расходятся с делом, всегда делает то, что обещает, нет эмоциональных срывов. Ну, это почти идеальный типаж, естественно. Но, в принципе, такие отцы есть, и каждый из нас может хотя бы несколько дней своей жизни таким отцом побыл.
Ну, то есть постараться, заставить.
Да-да-да,
ну,
заставить себя.
Например, вот вы там, допустим, дети, вот вы сейчас играете, за 15 минут до того, как вы закончите играть, зазвонит будильник, и вам нужно начать собирать свои игрушки. То есть мы не внезапно врываемся и говорим, так, все, хватит, все, пошли спать. Ну и, скажем так, непредсказуемые, да, какие-то указания даем, а мы предупреждаем заранее, что вот вы играете 45 минут, сейчас прозвонит будильник, 15 минут мы собираем игрушки и идем ложиться спать, чистить зубы и так далее. Ну, хотя бы вот в какой-то такой логике.
Угу. Есть единственный момент в этом авторитетном отце, да, что у него, конечно, так как он сам вкладывается в этот процесс, у него может быть достаточно высокий уровень ожидания от своих детей.
Угу.
То есть свои вот эти вот инвестиции родительские, они рассматриваются им как ценные, он ожидает, что его дети будут давать такую же отдачу.
То есть вот когда вы рассказывали про отцовскую боль в случае, если ребенок ошибается, да, в определенном возрасте, в определенном периоде, то в большей степени, наверное, это касается отцов, наставников, да, вот этих самых авторитетных отцов, не авторитарных, а авторитетных, которые действительно пытались, разъясняли, объясняли, тратили свое сердце, силы, энергию на то, чтобы правила были понятны.
Да, просто у авторитетных отцов всегда поставлена очень высоко планка для ребенка, потому что они же его все время мотивируют. И вот основная проблема детей у авторитетных отцов в том, что, в принципе, у них есть внутренняя свобода, папа закладывает ее, но ему обязательно нужно простить себе вот это несовершенство. То есть у них обязательно есть перфекционизм, это просто норма. Он всегда очень ценный член команды, потому что папа научился и командовать, и подчиняться. Но он боится принимать решения, нести ответственность, потому что рядом есть такой большой авторитет, который всегда даст правила, который всегда подскажет. То есть там вот эта вот самостоятельность, она, ну, за счет очень теплого, заботливого, адекватного поведения, вот этот вот момент несамостоятельности выросшего ребенка, он наблюдается. То есть ребенок все время ищет такого же авторитета. Ну, или сам начинает воспитывать себя как такой авторитет, но это путь.
Ну, то есть это, например, если есть какая-то проблема, то отец предлагает, а как бы мы решили эту проблему, да, и дает какое-то пространство выборов.
Всегда рассказывает, как решать проблемы, всегда старается быть в связи, ну, в общем, то есть как бы есть вот это вот ощущение постоянной, адекватной поддержки, четких правил.
Обратной связи.
Безопасности мира, потому что сделаю так, будут такие последствия, сделаю так, будут другие последствия.
Вы уже сказали авторитетный, но есть еще авторитарный. Вот давайте, наверное, в эту грань посмотрим.
Давайте, там все просто. Кто начальник, кто дурак, мы знаем это выражение. Это такой вариант, что есть мой приказ и есть его выполнение. Мы не обсуждаем. Я сказал, ты делаешь.
Ну, то есть это как раз отец, который очень жестко, четко формирует границы, учит жить в обществе, подчиняться. В общем-то, воспитывает, наверное, таких идеальных сотрудников, да, для какой-нибудь большой корпорации.
Ну, он, во-первых, учит подчиняться себе. Это немножко разница, чем подчиняться правилам мира. То есть основное – это преданность. Базовая история – это преданность. Преданность конкретно этому человеку. Правило – это догма. Вот здесь эмоции – это слабость. Мальчики не плачут. И все остальное. Это
а
вот
потом ходят к психологу.
Да-да. Они в любом случае ходят к психологу, но здесь они или не находят общего языка со своими детьми, потому что они не понимают язык чувств. Они понимают язык действий, язык правил, но язык чувств им недоступен, потому что они привыкли их подавлять. А, к сожалению, иногда это уходит в психосоматику. То есть сталкиваешься с тем, что подавленные чувства выходят какими-то другими способами. Дальше, ну что, чему самое главное можно учить такой отец? Дисциплине, дисциплине, еще раз дисциплине. То есть умение выживать в любых условиях. Умение выживать в очень жестких системах.
Преодолевать себя, совершать над собой усилия.
Ну, я хочу сказать, что и авторитетный отец тоже учит же преодолевать себя, добиваться результатов, перфекционизм, да откуда? Но здесь еще и ресурсов мало. Если авторитетный отец учит этому из серии, ты там должен, ну, пробежать 100-метровку за мало-мало секунд, потому что ты год тренировался и стараешься, и мы с тобой шаг за шагом к этому идем, то авторитарные условия, мы пошли в поход в пустыню, там живем в землянке, не в палатке. И как бы вот выживаем в этих условиях.
И попробуй только сказать мяу, что тебе что-то не нравится.
Это уровень требований. То есть как бы получается, что это настолько адаптированные к отсутствию ресурсов люди вырастают, что гвозди можно делать из этих людей. Это вот про это. Это, конечно, потрясающий дар. Иногда в это есть смысл поиграть, потому что жизнь бывает разной. Но, в принципе, мы понимаем, куда это двигается. Давайте поговорим.
Есть еще отец, вот тот самый, который косички плести, веревки вить, с ним купаться в плюс 16, мама кричит, а мы делаем все, что хотим. Мама потом будет лечить это горло, мама потом будет, скорее всего, брать больничный, мама будет ругаться на папочку. Но это, в общем, ну, наш друг навсегда, потому что можно все. Вот ей такой тип.
У нас есть сейчас несколько, ну, на сегодняшний день, так как мы все про осознанное родительство, про теплые отношения, про все прочее, то теперь, если раньше психология активно не рекомендовала родителям дружить с детьми, а рекомендовала исключительно быть родителями и разделять эти процессы, сейчас этика поменялась, и дружба с детьми, естественно, одобряется. Проблема, разница только в границах. То есть, если дружба авторитетного, авторитарного родителя, это, ну, даже авторитарного, это все-таки про то, что границы у него есть, то у вечного друга это попустительство, у него границ нет.
Не знаю, может быть, вы видели ролик, когда в общественном месте девочка плачет, кричит, а отец просто стоит над ней, так сказать, ну, не дает никому ее задавить, да, потому что толпа идет и так далее. Но при этом она делает вообще все, что хочет. Угу. Катается по полу. Это вот про это?
Нет, вот катается по полу, это может быть история. Это история, что когда ребенок хочет игрушку.
А там не очень понятно, вот этот ролик в интернете, он вызвал огромное количество обсуждений, комментариев, вот все-таки, насколько это правильное поведение отца, который ей позволяет делать, в общем, все, да, еще и в общественном месте, там, возможно, это даже аэропорт, где люди вообще вынуждены находиться в замкнутом пространстве, и он как бы ничего и не делает, ни замечаний, ничего, ну вот... Истеришь, ладно, пусть твои эмоции выйдут, я тебя принимаю с твоими эмоциями.
Любовь.
Ну, вот это вот безусловная, да, любовь. Но, естественно, участие, скажем так, интернет-сообщества, это вызвало там шквал просто недоумения, негодования, гнева. Почему мы должны это терпеть? Это ваш ребенок. Ну, то есть...
Ну, на самом деле, это все-таки наша культура об этом говорит. То есть у нас есть границы. Мы четко понимаем, что... Наш ребенок не должен нарушать границы других людей. И, в принципе, основная задача его этому научить. Если мы говорим, например, про итальянскую культуру, зайдите в итальянский ресторан, и вы увидите детей, которые творят черти что до 7 лет, и никто их особо не останавливает. То есть, или в Японии считалось, что до 7 лет ребенку тоже не делают замечания, он делает, что хочет и так далее. Чем это компенсируется? Или, там, не знаю, в достаточно архаичных жестких культурах, ну, даже наш Кавказ возьмем, там тоже идут разговоры о том, что не надо ломать характер мальчику, вот про это, про все. Но все это ломается тем, что очень жесткие способы, правила поведения начинают быть после 6-7 лет. Вот после этого ты как бы уже взрослый, и вот это вот все, что творилось до 7 лет, просто выжимается за счет очень жестких правил поведения, которым ты должен соответствовать, и очень жестких способов того, как подавить в ребенке желание их не выполнять.
И вот отец-друг как раз, он угу. этот порог 6-7 лет не выполняет, да, не соблюдает. Он продолжает оставаться, ну, скажем так, вот той самой тряпочкой, которая идет на поводу у ребенка. Если коротко.
Ну, если коротко, то история какая? К сожалению, у нас сколько там осталось, минута?
У нас буквально 20 секунд до новостей.
Тогда, может быть, стоит...
Давайте после новостей
чуть длиннее продолжим. После новостей да. сказать, к
продолжим,
чему это
да.
ведет.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Сегодня мы обсуждаем роль отцовства в современном обществе. Пишите нам ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию, например, в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. И тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях клинический и семейный психолог, кандидат психологических наук, автор проекта «Папа, расскажи», Люция Сулейманова. Еще раз приветствую. И вот мы как раз говорили о том, что есть разная классификация. Грубо, если обобщить, то мы уже успели обсудить отца-наставника, авторитарного отца, и вот остановились на таком понятии...
Вечный друг.
Да, отец-вечный друг. Вот где же там разница с той самой вседозволенностью, да, или наоборот, может быть, с воспитанием какого-то другого типа из других культур, где мы видим, что до 7 лет или до 6 лет детям ничего не запрещают, а потом резко начинают. Вот у отца есть эта грань, когда у отца друга есть эта грань, когда он говорит: так, все, хватит. А вот сейчас мы начинаем обсуждать, что такое границы.
Ну, на самом деле, сейчас, на сегодняшний день, все же достаточно уже осознанные, понимают, как идет процесс, и знают, что с этим делать. Поэтому, скорее всего, так и получается, что вот этот попустительствующий вечный друг, он где-то, если у него хватает энергии и сил, если он находится в хорошем состоянии, то он начинает с подростком договариваться. Но это не самый простой вариант.
Особенно, когда до этого, что называется, ничего не предвещало, да?
Просто кажется, что, в принципе, ну, нет в этом ничего опасного. Потому что, ну, хорошо, мир, площадка для игр без всяких правил, ничего особенного не произойдет. В чем минус? Во-первых, завышенная самооценка ребенка. То есть он как бы не может себя реалистично оценить.
То есть он центр мира.
Да.
А мир-то не крутится вокруг.
Конечно. И он на первые трудности разбивается. И с этой фрустрацией справиться не может, потому что родитель ему этого опыта не дал. Все время была история на снижение вот этого напряжения. Дальше хаотичные отношения. Не чувствует границ. Ни своих, ни чужих. И в этом большая проблема.
Это вот эта вот девочка-принцесса, да, которой все должны, скорее всего, потому что папа ее так обожает.
Да.
И она не может выбрать потом себе спутника жизни. Очень сложно, по крайней мере.
Но она же очаровательна, но при этом ее не хватает надолго. То есть сначала начинается все хорошо, потом она становится ненадежной. И трудно брать на себя обязательства. Или человек их берет, но у него нет ощущения, что их надо выполнять, потому что правила же могут поменяться в любой момент. И мы эти правила можем менять. Мы сами как бы свои правила создаем и сами их меняем. Теперь дальше что еще? Часто меняется работа. Часто бросается начатое в такой
это
ситуации.
Это вот у детей, у которых папа вечный друг.
Да. И как раз вот то, что мы ценим у авторитарного отца с перегибом, вот это вот наличие дисциплины, оно нет возможности свой прекрасный талант, свои способности довести до результата.
Ну, то есть дети отца вечного друга не самые удобные друзья, сотрудники, партнеры.
Да, а если это еще сочетается с определенным типом личности, там, не знаю, там гипертим или неустойчивый тип личности, который сам по себе еще такой, по типажу, который очень легко меняет и окружение, и правила, и все время ищет новизну, то в этой ситуации, как мы можем решить эту ситуацию уже во взрослом возрасте, да, то мы начинаем развивать в себе как раз вот эту родительскую функцию, дисциплинирующую нашу часть.
То есть сам себе родитель.
Да, которая создает нам вот эту структуру и научиться говорить «нет» своим импульсам. Потому что подобный человек, который вырастает, он очень импульсивен. А это, естественно, очень мешает вообще решать другие вопросы жизненные.
Но это довольно сложно сделать, ну, скажем так, на ровном месте, да, когда все было можно, а потом вдруг человек столкнулся с реальностью, и понял, что на самом-то деле не все там вечные друзья-то в этом мире.
Конечно.
Есть очень много требований, очень много жестких законов, и, в общем, мир не всегда так дружелюбен.
И если ты их нарушаешь, то это очень плохо заканчивается. То есть это такая история большой проблемы.
И есть еще отец, до которого, по сути, нет.
Дистантный, его нет, призрак такой.
Вот. Как вы красиво сказали, да. Обычно матери про таких отцов говорят гораздо более жестко. Говорят настолько жестко, что мы вот в радиоэфире не можем себе позволить повторить эту подборку.
Ну, на самом деле, тут же есть про то, что такой ребенок у такого отца, он все время этого отца начинает искать. То есть это такая вечная история, как найти. Естественно, отсутствие, ну, такая очень низкая самооценка, такая черная дыра, постоянное ощущение собственной незначительности. Тебя не видят, тебя не знают, ты не на связи. И, соответственно, тогда, там, если мы говорим про отношения личные, то там есть... Матримониальная история, что девочка выбирает недоступного мужчину, а мальчик в этой ситуации смотрит на то, что он тоже может быть недоступен. То есть повторяется способ поведения. Ну, что еще? Постоянно ищется отцовская фигура в партнерах, потому что то, чего нет, хочется заместить. Заместить именно в личных отношениях. И... Ну, по карьере, что обычно происходит с таким человеком, с такой большой болью внутри? Либо трудоголик, потому что как-то надо себе доказать, что жизнь прекрасна, ты заполняешь внутреннюю пустоту внешними успехами.
Компенсация.
Да, либо страх проявленности, потому что ты в себе настолько не уверен, что не веришь, что достоин внимания.
Ну, то есть, если папа не любит, значит, я недостоин, да, получается?
Да. Угу. То есть, на самом деле, если вот мы говорили о предыдущих вариантах помощи себе с такими отцами, то у нас более-менее прочерчена эта карта пути, то здесь очень сложный путь помощи себе. Ну, в принципе... Самое главное – это перестать отрицать, что у тебя отец не призрак. То есть признать, что его не было. Что ты жил в пустоте. Что твоя жизнь вот такая, и в этом никто не виноват. И вот если после того, как отгорюешь эту потерю, отгорюешь эту случившуюся смерть, а ты живешь с ощущением, что, в общем-то, у тебя-то все как бы в наличии, вот в этой ситуации после этого есть путь к своему собственному развитию и к выстраиванию собственной жизни.
А что в этой ситуации делать матери? Какие слова правильно подобрать? Ну, понятно, что это может быть тренер, это может быть дедушка, это может быть фигура значимого взрослого, мужчины, который может сыграть эту роль, заменить в каком-то смысле, да, ну, то есть чему-то научить, быть и наставником, и другом, и, может быть, даже авторитарным родителем, ну, если это отчим, допустим, да. Но здесь очень часто мать девальвирует полностью фигуру отца. И это тоже влияет. Вот как здесь правильно найти слова?
Чтобы сказать по поводу того...
Ну да, что вот отец-призрак. Что вообще про него можно говорить, а что нельзя?
Матери. Смотрите, тут же есть реальные обстоятельства, что когда ребенок маленький, то понятно, что ему создают определенную систему, при которой, если даже отца рядом нет, все равно есть какие-то... мужчина-заменитель. И они дают ему вот это ощущение и праздника, и поддержки, и правления, и всего прочего. Вот если их нет, вот если у нас ситуация исключительно женского окружения, и ситуация, когда этот биологический отец, которого нет, он обесценивается не он, а обесценивается ребенок. То есть, когда ребенку говорится, ты такой, потому что у тебя отец такой.
Угу. Вот ты весь в отца, да?
Да, да. Вот я узнаю в тебе это, потому что То есть у ребенка начинает развиваться чувство вины, связанное с тем, что это именно он виноват в том, что он либо этого отца не удержал при себе, либо он похож на него. И тогда начинается вот эта вот спутанность. Если же исходить из того, что папа работает в другом месте, мы с папой разошлись. Ну, вот эти вот мантры, которые, может, и звучат достаточно...
Дежурно.
Дежурно, банально. Но мы... Но это для ребенка это звучит совершенно нормально, потому что у него есть правила. Правила, связанные с тем, что, там, что папа не звонит на день рождения, отлично, ему звонят другие люди. Проблема начинается в том, что когда ребенок приходит в школу, и там начинается обсуждение, у кого есть папа, у кого нет папы. Но мы уже живем в такое время, что у нас 75 разводов, процентов разводов. Поэтому у нас отсутствие папы как папы, который живет в семье, уже перестало быть не нормой.
Ну и с другой стороны, сейчас отношение к женщинам с детьми со стороны мужчин, оно тоже поменялось в лучшую сторону, и женщина с детьми, это уже, простите, не разведёнка с прицепом, а это женщина, у которой хорошая фертильность, у которой уже есть опыт, да, она хозяйственная, за нее можно, значит, можно это... брать ее в жены, и, скорее всего, она родит здоровое потомство еще, а этих мы воспитаем, эти будут еще помогать с младшими. Ну, то есть вот это тоже то, что мы чувствуем.
Согласна,
сейчас в современном
обществе. Это знаете, что говорят мои клиенты-мужчины по поводу женщин с ребенком, что им очень повезло, потому что в этой ситуации у нее уже ребенок есть. То есть, ну, прошел период пеленок-распашонок.
Когда и надо... можно романтическую фазу, конечно, продлевать до бесконечности.
Когда можно до бесконечности быть в каком-то таком прекрасном процессе. Ну и согласна по поводу фертильности, это вторая тема. Поэтому, когда мы говорим по поводу отцов-призраков, мы не будем сейчас драматизировать ситуацию, мы просто исходим из того, что когда ребенок уже во взрослом состоянии ощущает, что у него отца не было, а у нас, к сожалению, такая интернет-психология очень сильно перегревает на эту тему, на тему того, что родители тебя недолюбили, недодали, не были рядом в нужный момент и так далее, что происходит сильнейшая драматизация, когда внутри есть такая драматизация, любого отца можно сделать призраком, даже если он с тобой вообще ходил, был 24 часа вместе.
Ну, да, действительно, здесь, вот особенно сейчас, когда, ну, скажем, на женщин, безусловно, тоже вешаются эти внешние требования, но и на мужчину тоже. И соцсети, которые говорят, что он должен зарабатывать, там, не меньше миллиона рублей, да, мы видим этих женщин на Патриках, которые дают интервью и говорят, что вот, а иначе это все, значит, не подходит им для семьи и так далее. А как вот в этой ситуации соблюсти мужчине баланс? С одной стороны, действительно быть и эмоционально вовлеченным, и теплым отцом, и чтобы хватало ресурса, с другой стороны, и работать, и, может быть, не отвлекаться от своей карьеры, не отказываться от нее, да, потому что современные общество так или иначе сейчас от мужчин тоже этого требует. То есть вот количество этих требований, оно настолько высокое сейчас к мужчинам. И быть одновременно и супергероем, и невероятно мягким, и очень понимающим, и лучшим другом, и психологом в своей семье и так далее. Ну, то есть вот тем самым супергероем, который должен просто обладать навыками всех и вся. И при этом как не быть в компромиссе в полном, да, который... Все равно ведь дети это чувствуют, и они видят этот демотивирующий пример, что папа приходит с работы, он, возможно, недоволен тем, что он не может сейчас взять очередную карьерную вершину, потому что он уделяет время своей семье, потому что он соблюдает вот этот баланс. А с другой стороны, мужчина, который только карьерист, только весь зарабатывающий деньги и, может быть, дающий все в материальном смысле своей семье, тоже не самый лучший пример. Тоже найдется кто-то, кто его покритикует. Вот где этот баланс сегодня для мужчины, для роли отца?
Ну, на сегодняшний день мы просто понимаем, что родители - заложники этого идеального образа, который им навязан. Темы новых представлений о том, какие, знаете, есть существует определенная не шутка, а выражение известного психолога заключается в том, что у каждого родителя 5 минут жизни он держал в руках статуэтку Оскара по поводу того, что он лучший родитель в мире. Но это было только 5 минут.
И все равно найдется кто-то, кто тебя покритикует,
конечно,
да?
Конечно, поэтому, ну, первое – это убрать перфекционизм. Потому что если ты делаешь это, ну, понятно, что там ты кормишь и учишься с маленьким ребенком, потому что ты хочешь, не хочешь, ты это делаешь, потому что это тема выживания, это понятная история. Но когда мы говорим о том, что давай поговорим, но я это делаю в плохом... То есть сначала надо позаботиться о себе, а уже потом предлагать противогаз ребенку.
То есть семейная пара договаривается, да, о ролях, о том уровне компромисса, на который каждый готов идти, да, и ищет вот этот баланс, как спасать друг друга и себя.
Ну, на самом деле, конечно, большой секрет успеха – это когда хорошие отношения внутри пары. То есть если родители могут друг друга поддержать, это, естественно, разделенная ответственность. И там гораздо больше ресурса и гораздо больше радости от того, что происходит в отношениях. То есть это не из долга, а из любви. Но жизнь не пряник, поэтому понятно, что часто приходится себя заставлять. Поэтому основная история – это выделить только 2-3 приоритетных вещи, которые ты должен делать. Остальное может быть не приоритетом, если ты чувствуешь, что ты это не тянешь. У меня был несколько там дней назад эфир по поводу возрастного кризиса, как его переживают дети, как переживают родители. И ведущие были все мужчины. Они мне сказали, что ну подождите, вот у детей депрессия, у поколения Z, они переживают, у них пубертатный возраст, у них сплошные проблемы. А что нам делать? У нас же тоже депрессия. Нам-то в этой ситуации как выживать? То есть, наверное, залогом успеха является понимание, есть у меня сейчас силы или нет, и как я их распределю.
Ну, то есть то, что касается безопасности, например, да. Накормить ребенка, отвезти к врачу, да. Если это ложится там на папу или на маму, угу. И не поменяться, да, в этих ролях. Ну, понятно, что есть работа, есть ипотеки, есть какие-то кредиты и так далее. То здесь вот то, что касается выживания, мы обязаны и делаем. Все остальное это могу, не могу, есть ресурс или нет ресурса. Идеальная чистота туда же относится. Угу. Там 10 кружков, или это будет один кружок, или этих кружков не будет совсем. Ну, то есть это тоже уже такое. Могу, не могу, да, то есть без перфекционизма. А вот что касается времени проведения с ребенком, мы часто говорим, что надо быть рядом психологически, эмоционально включенным. Вот 30 минут в день хватает для того, чтобы, скажем так, провести качественно отцу время с ребенком.
Да даже 5 минут, если ты включен.
А вот что значит тогда быть включенным? Вот тебе. В эти 5 минут что нужно сделать?
Тебе интересно. Ты расспрашиваешь не только про учебу, вот эти дежурные вопросы. Как день прошел? А что в школе? Тебя спрашивали? То есть, когда ты все-таки стараешься заинтересоваться, а как тебе это было? А что у тебя с друзьями? А что ты чувствовал в этот момент? Какие у тебя переживания? То есть, если ты в этот момент чувствуешь, что ребенок тебе отвечает неформально, то да, у вас сложился диалог. Потом ты же не обязательно делать каждый день, ты же можешь компенсировать это нормальным разговором в те дни, когда есть на это время. Тем более хочу сказать, что наши дети иногда часто заняты гораздо больше, чем мы.
Это точно.
Вот я могу сказать, что детей пытаются записать на прием, например, ну, нужные на нейропсихологические, чтобы поработать с улучшением, то есть это называется must-have. Ну и с чем мы сталкиваемся? С тем, что все могут, родители могут. Все находят время. У детей не можем найти время в их расписании.
Кружки надо и школа, отменять. Да. Кружки и школа. А это, опять же, это родительский перфекционизм,
да.
Потому что записали на все, чтобы и петь, и рисовать, чтобы все сразу, потому и кружок по робототехнике.
У поколения наших родителей чаще всего были дистантные отцы в силу того, что в культуре работа была важнее, чем семья. И тогда, соответственно, отец на работе, отец на войне, отец в других местах – это гораздо более важная жизнь, чем то, что связано здесь. Поэтому у меня есть книжка, о которой мы говорили, и там можно о своем отце, написать и рассказать так, чтобы было ощущение, что ты с ним прожил эту жизнь, и ты про него все знаешь. Можно ему задать вопросы, можно собрать об этом информацию, но у тебя появляется полное ощущение, что ты знаешь своего отца, он не призрак, он не какая-то функция, он твой любимый, близкий человек, который тебе о многом и нужном рассказал.
Да, это действительно такая замечательная практика, потому что единственное, что мы можем начать менять, это вот с сегодняшнего дня, да, а не то, что уже произошло. Но, тем не менее, я вот вижу все равно изменения в поведении современных мужчин. У меня приятельница недавно начала вести телеграм-канал про материнство, mm-hmm. а у нее она ждет 5-го ребенка уже и совмещает блестяще с карьерой. И она обратила внимание, что подписались не женщины, угу. подписались мужчины, ее коллеги, угу. все, потому что им безумно интересно. Вот, мне кажется, такого раньше не было, чтобы мужчины так интересовались этим процессом воспитания детей. Вот что, скажем так, маркер чего это, как вам кажется, сегодня?
Это маркер того, что отцы перестали быть равнодушными, с одной стороны, а с другой стороны, у них нет модели, нет нет моделей, которые они видели. Поэтому они хотят их получить от людей с опытом. Ваша подруга как раз является человеком с опытом, который может рассказать, как у нее это происходит.
И у мужчин есть запрос и есть потребность, да?
Да.
И кроме того, у мужчин, возможно, такой уровень внешнего напряжения, что они пытаются действительно в своей семье создать какую-то сегодня экологичную, правильную, хорошую атмосферу, чтобы там, ну, скажем так, расслабиться, чтобы там не получать дополнительный стресс, да, и чтобы там быть и полезными, и продуктивными,
и созидательными. Да, и что это большая работа. На самом деле все понимают, что брак – это работа.
У нас буквально остается 2 минутки. Может быть, мы дадим какую-то рекомендацию, скажем, новоиспеченным отцам, тем, кто может с чистого листа что-то начать. А может быть, те, кто хотят что-то уже и в подростковом возрасте изменить. Вот, например, там, авторитарный отец. Как ему стать помягче, как вам кажется? Или отец-друг, наоборот, как ему стать пожестче? Вот как-то им надо встретиться и обменяться по-хорошему.
Дружить. Очень рекомендую клубы отцов, потому что когда один мужчина рассказывает другому проблемы, с которыми он сталкивается, второе, все-таки надо определиться, кто ты в этой ситуации, какой стиль был у тебя воспитания, и, соответственно, к какому ты тяготеешь сам. Потому что когда ты понимаешь, кто ты, если мы измеряем это, то мы понимаем, куда, в какую сторону мы можем что-то менять.
И, в общем-то, можно найти себе, да, друга по противоположному типажу, да?
Да.
Прекрасно. Спасибо огромное за этот разговор. Он действительно очень важный. Я надеюсь, что многие сегодня нас услышали. И, кстати, вот пишут, что педагоги, мужчины в том числе, отличный пример. И благодарят наши слушатели и зрители нас за этот эфир. У нас в гостях была клинический семейный психолог, кандидат психологических наук, автор проекта «Папа, расскажи», Люция Сулейманова. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.